Алексей Ильич, сейчас идет дискуссия, чтобы теорию Дарвина больше не преподавали в школах. И уже идет на серьезном уровне. Там и мусульмане подключились, и с нашей стороны тоже слово свое веское сказали. Но вот интересно понять, а почему страшно, вот если прям так вопрос поставить прямо, почему страшно говорить, человек произошел от обезьяны? Почему мы с этим не согласны или согласны?
Ну, сначала шутка. Великий древнегреческий философ Платон не сомневался и утверждал, что обезьяна произошла от человека. И показывал некоторые лица, которые его окружали, так, и говорит, посмотрите, у них уже обезьяньи лица, что вы? Видимо, он уже в то время обладал прозорливостью, которой могут позавидовать и христиане даже. Вот так. Но если говорить серьезно, то в настоящее время критика дарвинизма, конечно, говорить о Дарвине не приходится говорить, поскольку это только было начало, только истоки, это была только идея. Но поскольку эту идею постепенного развития и образования новых видов из предыдущих, так, поскольку она была и продолжает еще существовать, то оказалось, на поверку пока еще практически нет же таких, ну, фактов, в которых чтобы именно вид какой-то новый образовался из какого-то из тех, которые существуют сейчас, относительно новых видов. Вот. Модификация – это сколько угодно. Попытки даже скрещивания оказались безуспешными в том смысле, что те, которые появлялись на свет Божий, так они оказались не способны продолжать этот род. Но это, так сказать, одна из сторон, я бы сказал, чисто, ну, что ли, биологическая, в которой великолепно разбираются, должны разбираться, конечно, биологи. Не знаете, недавно вот вышла такая книга, которая называется очень интересно «Случайность происхождения человека». Это автор ее, доктор наук, биолог, пишет как раз по вопросу происхождения человека, и там прямо утверждает, что происхождение человека покрыто таким мраком, которым невозможно найти ничего решительно твердого и обоснованного. Это случайность на случайности. Он пишет такую фразу замечательную, которую я не повторить не смогу, но пишет, что если произошло в исключительных обстоятельствах, в исключительный момент, в исключительное время, и все это исключительное. Генетики тоже что-то нашли такое очень серьезное, и с своей стороны тоже предложили это такую уже серьезнейшую критику идеи возможного происхождения, постепенного происхождения видов. Вот так. Но это чисто биологическая сторона. И я думаю, что этим ученые занимаются и пришли, вот, приходят к таким выводам. Это, по-моему, так и должно быть. Потому что дело гораздо серьезнее. Происхождение человека. Ведь не случайно наш замечательный ученый Бехтерева Наталья Ивановна, которая была директором Института мозга, она прямо заявила, что возникновение такого органа в человеке, как мозг, абсолютно невозможно представить ни при каких обстоятельствах и случайностях, и чего угодно, без признания высшего разума, который является источником его творения. Вот так. Но есть еще более глубокие соображения, по которым, конечно, нужно даже было бы возражать против этого. Дело в том, что всегда, то есть, ну, что значит всегда, может быть, отдельные идеи были всегда, но особенно начиная с конца XVIII века и до настоящего времени муссируется какая идея, которую прямо не называют, но почти прямо утверждают, человек произошел от обезьяны. То есть, что это означает? Человек – это животное. это животные. И не более. Со смертью человека нет человека. То есть это прямое возражение религии. И в частности, конечно, и прежде всего, это христианство. Естественно, это животные. И вот эта идея, которая постоянно вдалбливалась и вдалбливается еще до сих пор в головы людей, она, конечно, приводит к самым негативным последствиям личной и общественной жизни. Если человек только животное, в таком случае высшим стимулом его жизни что является? Удовлетворение этих инстинктов. Вот вся суть. Если это животное, бессмертия нет. Если это животное, никакого остатка даже, сознания, и уж тем более какой-то духовной стороны жизни нет. То есть это в конечном счете, эта теория, она просто уничтожает под корень саму человечность в человеке. Если я животное, живу один раз, то к каким выводам это приводит? К тому, о чем вот приходилось мне, помню, женщину-психолога, я очень, у нее много подписчиков, все, какие вещи она пропагандирует только. Да, пропагандирует просто отвратительную вещь. Ты живешь один раз, бери от жизни все. Как ты сумеешь? Люби себя. Себя, не вздумай любить другого, как самого себя. Ты живешь один раз, все, и не сумеешь взять, все, ты уже потерял навсегда. То есть приводит к полной бессмыслице саму человеческую жизнь, кроме одного смысла – животного. А смысл животный какой? Ну, тот, который в применении к человеку великолепно выразили римляне, ну, такие простые римляне, которые кричали императору, когда тот появлялся на улице, «Панам эт церцензес» – «Хлеба и зрелищ» – «Животные». Вот это уже, пожалуй, это самое серьезное, о чем можно говорить, когда мы касаемся дарвинизма или теории эволюции. Это оскотинивание человека, причем который насаждается упорно, только мы не знаем кем, почему, откуда идет. Прямо это не поймешь. Кажется, поговоришь с ученым, с другим все. Да нет, это, конечно, это вздор же. И вдруг насаждается всюду. На Западе это уже произошло давно. У нас это после революции 17-го года. А сейчас он, пожалуйста, вам. Если уже говорить даже дальше, то эта теория эволюции приводит не просто к превращению человека в животное, но уже и к культу сатаны, что и показала как-то Олимпиада в Париже. Ну, в общем, вот эти вот соображения, они прямо следуют из вот той мысли, что начинаются протесты против преподавания в школе этой теории. Естественно, еще бы. У детей не только разум есть, у них еще и интуиция, которая гораздо больше, чем у взрослых. И они даже подсознательно уже ощущают, если я животное, значит, все позволено. И отсюда что начинается? Мы это видим на практике. Бесконечность мучений бессмысленна.
Зачем же тогда Бог нас сотворил?
Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Это состояние, которое охватывает именно сердце человека. Это состояние любви. И тогда он счастливейший из людей.
Вот как раз для детей хотелось бы, чтобы мы сейчас это сказали. Вот тут в лавре подбежал один мальчик, он сын диакона отца Богдана, и матушка у него. То есть это ребенок из православной семьи, естественно, он этого всего не принимает. Но он спросил, а зачем же тогда Бог нас сотворил? Вот бы задать этот вопрос профессору Алексею Ильичу. Вот я вопрос этого мальчика и задаю. Если Бог знал, что человек упадет, зачем Бог тогда нас сотворил? Вот когда ты произошел от обезьяны, все просто, живи как хочешь. А когда ты создан Богом, да, это тяжело. И зачем тогда Бог человека сделал, зная, что вот будут страдания такие на земле?
Так зачем Бог сотворил человека от обезьяны?
Нет, нет, конечно, Алексей.
А без обезьяны?
Без обезьяны.
Без обезьян. Тогда это совсем другой вопрос. Это очень серьезный, большой вопрос, но только к теории эволюции не имеет никакого отношения. Это совсем другое.
Он перечеркивает другой. Всю теорию эволюции, этот
да,
вопрос.
Да, это уже совсем другое дело. Зачем сотворил? Это вопрос действительно волнует чрезвычайно многих. Однажды я получил письмо от какой-то дамы, ну, я вижу, действительно образованный, так, который с возмущением мне написала: пожалуйста, как вы относитесь к этой идее? Мы живем на Земле, люди. Сколько страданий! Невероятное количество страданий. Кровь, насилие, в конце концов, смерть. Ну ладно, на земле, а после смерти что? Опять спасается только кучка праведников, а мы опять идем в ад. Да кто ж тогда ваш Бог, о котором вы говорите, любовь? Никакой любви тут нет. Она задала очень верный вопрос. И, кстати, он верен и в отношении тех, кто с таким ожесточением вот, настаивают на идее вечных мук, понимая слова Христа именно в этом смысле, что бесконечные муки. Возникает действительно вопрос серьезный. Когда муки конечны, тогда понятно, почему он страдает и для чего страдает. Для спасения. Если они бесконечны, они бессмысленны. И тогда получается, что сама идея вечных мук или ада – это что такое? Что означает? Если Бог является источником этого, ну, в конце концов, по предвидению, он знал, что люди пойдут в ад и будут бесконечно мучиться. Какой смысл? Никакого смысла. Значит, просто жестокость и садизм. Она так именно и написала. Говорит, ваш Бог – это невероятный садист. Она открыто это написала. Я ее прекрасно понял. Конечно, логически, если не дать соответствующих объяснений и не дать объяснение проблеме ада, то получается так. Еще раз повторяю. Бесконечность мучений бессмысленна. И это есть тогда не что иное, как садизм. Ну, а если отвечать на вопрос уже этого мальчика, да, который сказал, зачем Бог сотворил человека, да, то об этом в Евангелии Господь прямо сказал: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». И эти слова относятся не только к тому, чтобы указывать нам идеал, к которому мы стремимся, но которого никогда мы на земле не можем достичь. Это же совершенно ясно. О единицах говорить не приходится, как исключение. Да. Значит, это что такое? Это то, к чему предназначен человек. Здесь мы должны стремиться к этому. И оказывается, исходя по евангельской истории даже, которая таким блестящим, я бы сказал, изумительным фактом характеризуется, как спасение разбойника, бандита, то, значит, речь вот о чем, что само стремление, искреннее стремление человека вот к этому, ну, к той святости, к тому совершенству, так это, оказывается, есть то начало, которое человек должен заложить здесь, показать здесь, на земле. И тогда это начало осуществится в вечности. Вот для чего Бог сотворил человека. Осуществит в вечности. Какова эта вечность? Опять, это очень важно ответить. Да, я думаю, не только для детей. Для всех. Что такое вечность, о которой мы говорим, которой говорит христианство? Что это такое? Если Бог есть любовь, тогда вот оказывается, какова это вечность. Это пребывание в состоянии любви. Тот, кто, может быть, кто сам, может, когда-то пережил это состояние. Тот, кто, может быть, читал, хотя бы, пожалуйста, в романах об этой любви. Но тот, кто может даже себе как-то представить и предположить, то поймет, что состояние любви – это то высшее, что есть в категории наших нравственных ценностей. Выше ничего нет. Достигший этого, он достиг всего. Не достигнув этого, он, можно сказать, не достиг ничего. Об этом великолепно пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам в своем гимне любви, который начинается: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий», и так далее. Так вот, оказывается, это состояние, которое внутри человека может быть. Это состояние, которое охватывает именно сердце человека. Это состояние любви. И тогда он счастливейший из людей. При этом, оказывается, эта ценность такова, что за нее, за любовь, люди шли на любые страдания, на смерть, на переживания, я не знаю, на все что угодно. Почитайте эти романы, что это только происходило. Но, как говорят святые, что даже эта романтическая, самая возвышенная любовь, это есть только слабый отблеск той совершенной любви, к пребыванию в которой предназначен человек. Это высшее благо, высшее счастье. И против этого невозможно возразить. Назовите высшую ценность. Пусть назовет кто-нибудь выше этого. Ее просто нет. Нет. Справедливость? Ничего подобного. Компьютер справедливый, и живите с ним. Нет, конечно. Вот для чего этому мальчику надо бы сказать. Вот ты сейчас можешь любить там маму, папу, да, подрастешь ты, глядишь, какую-то девочку любишься и так далее. В общем, это вот речь идет о чем. И когда, если у тебя это, ты переживешь хотя бы несколько, все, ты скажешь, больше мне ничего на свете не надо. Готов умереть от голода. А если еще его сводить в оперу «Аида», и тут еще, тогда он совсем поймет. И уже этот вопрос, я думаю, отпадет у него.
Как человеком-то остаться в этом мире?
Человек – это не только плоть, а главный дух, главное его человеческое достоинство.
То есть, если это закон, то тогда и сейчас должна происходить эволюция.
Поскольку не наблюдаем, что это не закон, а тогда что же это?
Алексей Ильич, появилось целое движение не только детей, но уже, которые там и университет закончили, и уже, казалось, там лет по 30, которые изображают из себя животных, то есть переодеваются в животных и живут как животные. Я извиняюсь за такие подробности, даже там дома лоток стоит. А это же уже даже не игра. Это что такое? Зачем это настолько навязывается, пропагандируется, чтобы превратить человека обратно в обезьяну, как вы Платона цитировали?
В том-то дело, ты неправильно поставил вопрос. Не что это такое, а откуда это такое? Как это могло появиться? Вот это вопрос другого порядка. Я как-то видел одну выставку там на Западе. Представляете, джентльмен одет все, и вдруг собачья голова. Собачья голова. И этот, и целая плеяда там собачьих каких-то еще кошек. В общем, все такое на человеческой фигуре, по-человечески одеты. Так, все та же тенденция. Откуда это идет? Вопрос другой. Но тенденция очень твердая и непримиримая, что Вы скоты, вам понятно или нет? Вы, наконец, можете убедиться в этом или нет? Вы произошли от животных, от обезьяны. Вот. Вот и смотрите, как красиво смотрится, когда у вас на плечах не человеческая голова, а как раз собачья. Вот это все та же тенденция. Вот таким образом. Это все идет идея. Вот кто только... Вопрос возникает второй. Ну хорошо, это все да, люди. А кто же люди-то кто? Вот это не знаю. А кто же люди? Если эти, так называемые люди, с собачьими головами. О, нет, этот вопрос не надо. Такой вопрос поднимать. Вот мне кажется, что именно эта тенденция, она осуществляется в разных направлениях, но вся идет к одному и тому же. Вы животные. Вы должны жить как животные. Вами нужно властвовать так, как над животными. Значит, кто же властвует? Кто-то такой, значит, будет властвовать, который не животное. Мне кажется, что именно эта идея сейчас материализуется в самых различных направлениях. В аморальности, в распаде религии, в потере смысла жизни. Вот. И доходит вот до этих вещей, когда вместо головы человека – животная голова. Это просто один из вариантов все той же мысли, больше ничего.
Алексей Ильич, тогда как человеком-то остаться в этом мире, когда тебя все в обезьяну или в хрюшку тянет?
Ну уж нам ли говорить об этом? Мы-то знаем. Мы знаем, кто человек. Правда, авторитет такой очень слабый, но бывает иногда, что даже самые слабые авторитеты говорят правильно. Кто-то сказал, вывел Христа и сказал, «Се, вот человек». Вот человек-то. И каждый, кто следует по его стопам, тоже сохранит свою человечность. Только так, потому что человек – это не только плоть, а главный дух, главное его человеческое достоинство, моральное и духовное. И вот нам есть, вот человек. Вы обратите внимание, как литература пытается, пытались же многие, показать образ идеального человека. Ну, посмотрите, то Дон Кихота показали, все над ним смеются. То Достоевский показал идиота. Опять говорят, ну что ли, то ли действительно. Прекрасный Кляс Мышкин, верно, но что-то не то. А посмотрите, спросите у кого-нибудь, а где идеальный человек? Покажите, кто идеальный человек? Знаете, нигде же не показывают. Где он? А у нас есть вот человек. Вот идеал человека.
Алексей Ильич, чтобы тему эволюции закрыть, расскажите, как вы одного ученого-эволюциониста в зале разгромили, когда вам весь зал аплодировал, когда вы стали спрашивать, а почему же сейчас обезьяна-то в человека не превращается, не помните?
А во время революции, когда перед крестьянами, перед рабочими выступали, действительно, ну вроде ученые люди. И действительно был такой интересный случай, когда он выступал перед крестьянами. Все слушали внимательно, как положено. Ну, а теперь товарищи, говорит он, у вас, может, есть вопросы. Встает один крестьянин и говорит, да, есть. Вот вы очень хорошо нам рассказали обо всем. Но вот, пожалуйста, ответьте нам на вопрос, на который мы ответить не можем. Может быть, вы ответите. Почему корова ходит лепешками, а коза – горошками? Гром аплодисментов, а ученый с позором бежал прочь. Вот это да!
Ну, то есть, если это закон, то тогда и сейчас должна происходить эволюция, корова там…
Нет, это конечно. Дело в том, что если это закон, то мы бы должны наблюдать сейчас, а не когда-нибудь наблюдать все эти процессы перехода видов, из вида в вид. Все эти процессы должны быть на наших глазах, если это закон. А поскольку не наблюдаем, следует не закон. А тогда что же это? И на каком основании вы говорите о теории эволюции? Вот, по-моему, это один из главнейших вопросов к данной теории.